Слухайте радыё «Свабода». Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У шпіталі прааперавалі палітвязня Дмітра Бандарэнку. У Нацбанку не пацвярджаюць, што рыхтуюцца абмежаванні пры куплі валюты ў абменных пунктах. Каардынатары суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» мяняюць фармат маўклівай серады. Пра гэта ды іншая цягма бліжэйшай паўгадзіны. Палітвязень Дмітрий Бандарэнка знаходзіцца ў менскім шпіталі нумар 5 пасля аперацыі на хрыбетніку. Паводле лекару, аперацыя прайшла паспяхова. Нагадаю, што палітвязню, якого асудзілі да 2 гадоў калоніі і ў якога ў турме абвастрылася хвароба пазваночніка, прапанавалі свайго роду ультыматум: ці ён кладзецца на стол хірурга, ці адпраўляецца ў калонію. Пра тое, як прайшла аперацыя, таксама пра навіны іншых палітвязняў, Галіна Бакунчык.
Палітвязню Дмітру Бандарэнку праведзена аперацыя на хрыбетніку. Учора яго змясцілі ў шпіталь, а потым вярнулі ў СІЗА на вуліцу Валадарскага. Аднак у той жа дзень ізноў перавялі ў хірургічнае аддзяленне 5-га менскага шпіталю, дзе сёння і прааперавалі, паведаміла Свабодзе Вольга, жонка Дмітрыя Бандарэнкі. Як паведаміла Вольга Бандарэнка, Дмітрый знаходзіцца ў звычайнай палаце на 3 месцы, але пад аховай. Супрацоўнікі спецслужбаў знаходзяцца ў палаце непасрэдна, а таксама на калідоры. Усяго іх 3. Жонка палітвязня таксама кажа, што зараз будзе змагацца за тое, каб Дмітрый атрымаў неабходную рэабілітацыю, якая ў звыклых умовах складае не менш за 10 дзён. А Евгенія Вус, жонка былога кандыдата на прэзідэнта Дмітрыя Вуса, паведаміла, што ад яе не перадалі мужу медычную пасылку. Пра гэта ён паведаміў падчас учорашняй сустрэчы, кажа Евгенія Вус.
Вчора встречала з Дмітрием Ивановичем. Выглядзе это очень жара, во-первых, во-вторых, перевели в другую камеру, очень маленькую, на 4 человек рассчитана и 5 раз. Очень душно, давление поднимается, самочувствие не важно. Врачи там, по сути, не занимаются, и толком никто не лечит и не смотрит. Бумаги по поводу прошения, помилования, сразу сказал, что ни за какие поощрения ничего не будет, потому что получил же он срок ни за что.
Евгенія Вус паведаміла, што ў калоні ў Магілёве Дмітрыя перавядуць у бліжэйшую пятніцу. Наймалодшы сярод палітвязняў, 19-гадовы Сергей Казаков, чакае выхаду з карантыну ў бабруйскай турме. Маці Ганна Казакова спрабуе атрымаць дазвол на сустрэчу з сынам пасля безвыніковага перагляду касацыйнай скаргі. А пакуль навіны пра сына даведваецца ад сваякоў іншых палітвязняў, гаворыць Ганна Казакова.
Потому что уже после их звонка я позвонила адвокату, все же передачи, там кто что куда отправляет, кого когда переводят. Это очень большое дело, что мы общаемся, и я очень рада.
21 липеня повинным был выйти с карцеру, у яким опынулся 4-й раз еще один политвязин Никита Лиховит. Ягоная мати Алена разом с адвокатом мела намер наведать сына. Аднак цяпер за ўдзел у маклівай акцыі пратэсту «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку» Алена Ліхавіт адбывае 10-суткавае зняволенне.
У абарону Дмітра Бандарэнкі выступіла амбасада Польшчы, якая старшынюе ў еўразвязе. Амбасада запатрабавала ад уладаў Беларусі забяспечыць неабходнае лекаванне, медычны агляд і належную рэабілітацыю асуджанаму палітыку. Кіраўнік Еўрапарламенту Ежы Бузык заклікаў афіцыйны Менск неадкладна вызваліць Бандарэнку і іншых палітвязняў. Каардынатары суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» прапануюць 27 ліпеня кардынальна змяніць фармат маўклівай серады. Замест плошчы прапануецца збірацца на цэнтральных рынках гарадоў а 13 гадзіне у Менску на Камароўцы. Паўгадзіны моўчкі пастаяць, у мэтах бяспекі ўладкі не пляскаць. Ці патрэбныя частыя змены фармату, ці ўдалыя абіраюцца формы маўклівага пратэсту, разважаюць эксперты і грамадскія актывісты, з якімі гутарыла Інна Студзінская.
Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Владзімир Некляеў хадзіў на ўсе ранейшыя акцыі, але заўважае, што сцэнар не прадуманы. Палітолог Владзімир Маскевіч лічыць, што акцыі ў тых фарматах, у якіх яны праводзіліся, вычарпалі сябе. Кожная ідэя добрая, калі яна свежая і арыгінальная.
Яна вычэрпваецца праз некалькі актаў, акцыяў. Потым губляецца адчуванне навіны, адчуванне арыгінальнасці, расти, углубляется захопление, и потиху новая речь сходит на нет. Это просто тычется природы таких акций, вот и все. Потом, когда углубляется вот эта новизна, оригинальность, но вот сами удельники, те, кто першопочатково захоплялся, бачат, так бы мы, безвыниковость этого, отсутность протягу некого становчего, и мотивация так само сходит до нуля.
Одна из лидеров зарегистрованного у Чехии молодого фронта Наста Палажанка каже, что она позитивно ставится до того, что у Беларуси створается громадянская супольность, что на чале протеста у нее лидеры политичных партий и громадские активисты, а команда молодых людей, а Лена, ее думку, организаторы повинны нести отказность и за расчарование людей.
Форматы треба менять, сустракаться треба радей. Я не прихильно ставлюсь до забороны символики, например, лишь что, когда люди ахвируют собой, идут в жены с неволен 10-15 суток, они не могут себя в этом обмежевывать. При этом политичные лидеры и мы, например, Молодый фронт, мы приватно, как особы, удельничаем в этом. Но при этом треба быть осторожным и иметь отказность за и расчарование людей. При этом процессом нельзя сдать за гибель без повестки, потому что и люди расшаровываются. Их после вельми складано нано мобилизовать в громадскую политическую деятельность. Максимум варто было бы взрывить перепынок, дать людям отпочнуть и возобновить эту ту же самую осень.
Ранее удельниками подобных акций были, как правило, активисты политических организаций, у тым ліку и молодого фронту. А тут у звычайных людей расплющились в очи на то, что отбывается в Украине. Именно это у гэтым каштоўнасць таких акций, каже Наста Палажанка.
Я переконана, что влада репрессиям, постоянными посадками просто рыет себе могилу, потому что люди, усведомляешь, их сосед, звычайный человек, бизнесовец, студент, на 15 суток, потому что не сгодно с тем, что отбывается в этой Украине.
А на форумах группы «Революция про социальную сетку» сотни самых разных меркаванняў. Сярод іх шмат критичных и скептичных.
Затым, як будзе праходзіць чарговая акцыя, ініцыяваная рэвалюцыямі праз сацыяльныя сеткі, вы зможаце сачыць заўтра на нашым сайце ў рэжыме онлайн. Наш адрас свабода.орг. А зараз слова нашым слухачам.
Правильно, ребята выходят, и если б силы у меня были, я старик глубокий, я бы тоже вышел бы. И топал бы, хропал и так далее против такой политики. Это ж подумать только, консервовать. Маленькая килька, господи, она повесилась бы в море, если бы она знала, что она будет столько стоить в томате.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У обменных пунктах белорусских банков без изменов отсутность валюты и черги. В Аураде распрацовывают додатковые заходы, каб узмацнить контроль за валютными потоками на розничном и биржевом рынках. Рассказывая Олесь Дашинский.
У обменных пунктах Минску валюты нема, а калі з'яўляецца, яе тут же купляют грамадзяне, якія стаяць у чарзе. Прадпрымальнік Сергей, які ў першыя палове дня стаяў ля обменніка ў гандлёвым цэнтры Карона, сказаў, што сітуацыя не змянілася. Адзінае, што валюты ў обменніках стала меней, чым раней.
Все по-старому, списки, очереди, там порядка 300, больше человек даже, только стали хуже сдавать. Меньше стали нести в обменные пункты деньги. Получается, трудно купить нужную сумму. Я не могу ее купить с нужной мне суммой. Чтобы ее купить, приходится отстаивать там порядка 3 месяцев, а сейчас даже и больше получается с такими темпами.
Як он ставится до магчымых обмежавальных заходов?
Мне нужен определенный объем денег для работы, а ограничительные меры меня ограничат в этом.
Спадар Віталь, які стаяў у чарзе па валюту ў гандлёвым цэнтры Мацярык, сказаў, для таго, каб набыць валюту, трэба заняць чаргу. Цяпер у чарзе каля 900 чалавек, а ў дзень праходзят двое.
Сколько это? 450 дней, я сейчас записаться. Здесь вот все договоренности в очереди. В этих обменниках по 1000 берут на человека. Раз в полтора года купить 1000 долларов, чтобы отправить ребенка, раз в 3 года отправить его отдыхать, не хватает. Надо пустить сделать рыночный курс было давно. И была бы валюта дорогая, но была бы.
Спадар Віталь не выключае, што рынкавы курс даляра можа скласці каля 12 тысяч рублёў. Пакупнікі валюты ля абменнікаў нават не супраць таго, каб даляры і еўра прадавалі па пашпарце, як гэта было напрыканцы 90-х гадоў, калі на пашпарт у дзень не прадавалі больш за 500 даляраў, абы існавала сама магчымасць купіць валюту. Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікович заявіў, што цяпер урад і нацыянальны банк прапрацоўваюць меры, якія будуць уведзеныя на рознічным і біржавых рынках з мэтай ведомстве полного контролю над валютными потоками. Что это будут за меры, покуль невядома. Однако у Нацбанку отзначают, что такие решения покуль не принимаются, у тем лику относно махшимости продажу валюты по лимите и по предъявлении пашпорту. Тем часом у червени представники бизнес-супольности накировали у администрации президента проект программы першочерговых кроков по выходе с валютного кризису. У якости одного из заходов для обновления працы на явного рынка валюты пропоновывалось увести разумный денный лимит на продаж валюты у одним банку на один пашпорт громадянина. Поводле финансового аналитика Сергея Чалага ситуация, которая осталась и теперь, задовольняя белорусские улады. Поширился спис банков, которые будут выдавать валюту на социальные потребы, коли покупник предъявит певные доведки. То бок улады сами будут вырешать, потребна валюта громадянину тене. Набыть ее сможет только той, кто сможет предъявить потребные документы, отзначает Сергей Чалы.
Як паўплываў эканамічны крызіс на ваш летні адпачынак? Адказы жыхароў Магілёву на гэта пытанне вы пачуеце праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У пятым шпіталі Менску прааперавалі палітвязня Зміцера Бандарэнку, у якога ў турме абвастрылася хвароба пазваночніка. Старшинство Евразвязу запотребовало от уладов Беларуси обеспечить необходимое лечение, медичный огляд и належную реабилитацию осужденному политику. У Нацбанку не подтверждают чутки об верогодном введении нормы по купле валюты у обменных пунктах по пашпорте. Координаторы суполки «Революция про социальную сетку» пропонуют 27 липня кардинально изменить сценар маукливой серады. На адрес Александра Лукашенко пришло запрошение из Милану на удел Беларуси в выставе «Экспо-2015». Партия БНФ покинула офис самостоятельно без допомоги милиции. А зараз апытанне свабоды. Як паўплываў эканамічны крызіс на ваш летні адпачынак? А вось якія адказы пачуў наш корэспандэнт на вуліцах Магілёву.
Ну, вообще, в Крым хотели ехать. Ну, и поедем, конечно, потому что ребенка надо оздоровлять. Но поедем без одни уже, не полностью семьей, чтобы сэкономить.
Мы вообще собирались в Италию, но не получилось в связи с отсутствием валюты и сложностями приобретения. Но заменить можно, но только уже вопрос в уровне, в качестве.
У нас валюты просто нету. Ну, на Украину хотел съездить. Думал, сейчас летом денег заработает. Ну, а сейчас же уже гораздо больше надо, чтобы отдохнуть. Вот, ну, как бы не поеду. Тоже она хотела на Украину поехать. Но сейчас же дорого. Все, не сильно получается. И правда? Купить валюту негде.
Покупать где-то. У этих скупщиков так и посадят.
У меня только в августе отпуск. Только что, да, проблема с валютой. Проблема у меня. Буду покупать срок у валютчиков. Хотел бы ближайший на Украину.
Никак, мы в декретном отпуске. Кризис прошел стороной. Мы все успели.
Нема валюты. Собирались с родителями ехать, они там что-то решали. Там и Крым, и Турцию, но уже никуда не поедем. Плохо, да.
В Беларуси очень много красивых мест, где можно хорошо отдохнуть. Даже цены приемлемые. Они никак не кусаются, и отдых достаточно комфортный. Можно выбрать за не очень дорогую плату.
Я отдыхаю в Беларуси. А этим летом пришлось и на дальше отдыхать. Потому что зарплату уже подняли спустя 2 месяца после того, как поднялись цены. Ну, так как я одна ращу ребенка, пришлось сократить расходы.
Нет, не хотела никуда не ехать. Можно и у нас в Беларуси отдохнуть.
Поплывал, конечно. Цены увеличились. Значит. В принципе, денег нет.
Валюты нет еще.
Ненадолго получится съездить, ты не так хорошо отдохнуть, как бы могла. В Украине самое простое.
А в Одессе?
Чем замените?
Обычным нашим озером, который в Беларуси есть.
А питание на улицах Могилёву.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
У сёлетнім красавіку теракт со шматлікімі чалавечымі ахвярамі перажыў Менск, у ліпені Осла. Як можа грамадства у Норвегіі, Беларусі, любой іншай краіне засцерагчыся ад тэрарыстычных дзеянняў фанатыкаў-адзіночак, людзей з экстрэмінскімі схільнасцямі, вар'ятаў? Ці можна ўбачыць агульныя рысы ў тых тэрактах, якія адбыліся ў Норвегіі і Беларусі? На гэтае ды іншае пытанне Валер Каліноўскі папрасіў адказаць беларускіх інтэлектуалаў.
Філозаф Алесь Антіпенка перакананы,
Каб прадухіліць такія тэракты, як у Осла і Менску, засцерагчыся ад іх паўтарэння, найперш патрэбен дыялог культураў, які павінен стала адбывацца ў любым грамадстве дзеля паразумення, каб можна было развязваць канфліктныя вузлы. На ягоную думку, спробы цяперашніх беларускіх уладаў паставіць грамадства пад татальны кантроль не здолелі засцерагчы краіну ад тэрарыстычных актаў.
Тотальный контроль николи ничего не вырастает. Это ведет только до организования свободы, есть индивидуальность, так и свобода выражения массовых настрою, протесту и так далее.
Академик Александр Вайтович зазначает, что после терактов у Осло есть певная ясность, чем они были выкликаны и какие были мотивы террориста. Что ж до Менского теракту, дык тут такой ясности по-ранейшему нема. Господар Вайтович меркует, треба, каб само громадство было ширей заангажованное у заходы по ахове самого себе.
Треба, каб и улада супрацовничала с громадством. Не так, как у нас это робится. У нас ніякого супрацовництва на самой справе нема. То, что робят наши улады, это становление диктатуры и полный контроль над громадством. Звычайная диктатура, якая была у Гитлера, у Сталина, у Мао, это не той шлях, по якому будет развиваться мир и человечество.
У Беларуси проявами террору супраць своих громадян корыстается влада, каже господар Вайтович.
Бачите у Беларуси, что робится ось кожную середу. Выходят, я бы сказал, некие бандиты, яким похоже, что все дозволено. Яны індульгенцію атрымалі на ўсё, што яны будуць рабіць. Яны душаць людзей, валяць на землю, душаць іх, кідаюць беспрытомных, як ось у выпадку з тым пенсіянерам каля нацыянальнай бібліятэкі. Ось это тоже, я б сказаў, такі дзяржаўны экстрэмізм і тэрарызм адбываецца, таму што не выконваюцца законы і беззаконія ўтвараецца.
Вядомы беларускі блогер Евген Любкович кажа, што абараняць грамадзян ад тэрактаў перш за ўсё функцыя дзяржавы.
Мы ж платім за налогі, государство должно нас защищать, у них одна из функций.
У Осло пасля тэракту на знак салідарнасці з ахвярамі на дэманстрацыю выйшлі сотні тысяч чалавек. У Беларусі такое немагчыма, кажа Евген Любкович, бо тут на вуліцах невядомыя ў цывільным хапаюць нават за тое, што людзі маўчаць. Таму беларусы выказваюць свае думкі і спачуванні пераважна ў інтэрнэце.
Ад выбуху ў менскім метро 11 красавіка загінулі 15 чалавек, каля 200 пацярпелі. Як паведамлялася, двум грамадзянам Беларусі прад'яўлена абвінавачанне ў тэрарызме. У Нарвегіі праз выбух у сталіцы і страляніну ў моладзевым лагеры паводле папярэдніх дадзеных загінулі 76 чалавек. З падазрэння ў абодвух злачынствах у Нарвегіі затрыманы 32-гадовы Андэрс Брэйвік. У судзе ён патлумачыў, што такім чынам хацеў звярнуць увагу на мусульманскую праблему Еўропы. Пра прычыны і ўрокі тэракту ў Нарвегіі гаворыць пісьменніца Святлана Алексіевіч, з ёй гутарыў Юрый Дракахруст.
Я недавно была в Норвегии, это действительно очень красиво, спокойно, и такая островная психология, там тоже очень чувствуется, что весь ужас, весь кошмар, вот когда люди разговаривают, то всегда проскальзывала мысль, что это все где-то далеко, это не у них это невозможно. Но все-таки все эти микробы, вся эта интеллектуальная или какая-то зараза, она влияет на весь мир. И я, мне так кажется, вот, что свою роль сыграла некая романтизация зла. Вот эти все вампиры, чудовища, вот в современном искусстве у нас как-то изменились отношения со злом. Оно уже не совсем зло. Я думаю, что это небезопасно. Особенно, когда слышишь размышления вот этого норвежского стрелка, это видно, какая каша в человеке в голове. С одной стороны, конечно, скучно, нечем жить, потому что терроризм, как мне кажется, сегодня, он двух видов. Терроризм идеи, это вот Чечня, там Израиль, и человек без идеи. Оказалось, что это одинаково опасно. Я думаю, что мы совершенно от этого не застрахованы, и все больше одиночка делает вызов миру. Что-то похожее вот и у нас, ведь, казалось бы, Беларусь тоже совершенно тихая и совершенно провинциальная страна, то же самое произошло. Еще меня такая деталь поразила, что этот норвежский стрелок, он тренировался на компьютере. Вот компьютер, он же, вот эта игра, она как бы, это другая реальность. Ощущение боли, зла, она тоже все эфемерно становится, она тоже все к как бы все не всерьез. Но больше всего меня, например, поразило, вот когда на улице Осло и других городов вышли тысячи людей. И вот это я увидела то, что я не могла увидеть у нас в Беларуси, или что я не видела в России. Вот это экзистенциальное потрясение, которое было написано на лице каждого человека. Каждый это переживал. Каждый не делегировал вот это потрясение кому-то, как у нас было. Все расхватывали газеты и ожидали, ну какого генерала сегодня снимут. А здесь вот было видно, как работала человеческая душа.
Письменница Светлана Алексеевич.
У экспертизе свободы передача на тему «Чи есть у Беларуси проявы ксенофобии?». Теракты в Норвегии дают поставу поразважать об ксенофобии в Беларуси. Чи толерантные белорусы? У яких социальных сферах наиболее зауважные проявы недоверу и ненависти? Чи можно казать про ксенофобию у политической сферы? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы философ Олеся Антипенко и главный редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков. Ведет передачу Валерка Арбалевич.
Это передача у нашей сегодняшней программе «Поздней». Громадская консультативная рада при администрации президента Беларуси повинна перейти до непосредственного диалога помеж уладой и громадянской супольностью. С такой пропановой выступила инициативная группа, у якую вошла частка сябров рады. С протягом темы Владимир Глот.
Ранейший статус рады дозволяет ее сябрам только функции экспертов. Яны дают порады в питаниях экономики и социальной сферы. До ихних пропанов улада може прислуховуватися, а може ігнорувати. Змінити такий порядок пропонує ініціативна група. У її складі старшина Білорусько-Хельсинського комітету Олег Гулак, соціолог Жанна Грищенко, уладальник портала «Тутбай» Юрий Зисер, філозоф В'ячеслав Оргіш, да й інші усього десяток осіб. У розмові зі «Свободою» Владимир Нестюк, який так само входить у групу, так прокоментував цю ініціативу.
У связи з тим, яка ситуація склалася внутрі країни, у ставленні до нашої країни на міжнародній арені, є необхідність зараз білоруську націю узняти на якісь сумісні дії, щоб вирятувати ситуацію. І питання в тому, що повинен бути діалог у громадстві, діалог у державі поміж владами, уладами, я кажу, в широком сенсе этого слова, и громадской супольностью. Коли этого диалога не будет, мы не сможем ни досконалить законодавство, ни сделать некие кроки на шляху эффективных экономических реформ и так далее.
Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов так само уваходит в склад инициативной группы. Пытаюсь господара Трусова, это не финансовый кризис, стал штуршком до такой инициативы.
Конечно, все, что сдается вокруг нас и в свете, и в Украине, и оно, как говорится, не может не уплывать на кожных конкретных людей и организаций особо. Конечно, уплыло.
У политолога, профессора Европейского гуманитарного университета Владимира Роуды, ставление до новой инициативы резко отмолвное.
Я думаю, что люди, которые называются инициаторами всех этих кроков, крыху, ну, больше осумления, если можно так сказать, потому что на мою думку ни об яких радах не может вести размовы, ни об яких диалогах не может вести размовы, покуль не вызваны политзадоволенные, покуль протягивается политическая репрессия в Беларуси, покуль хапают людей на улицах, то есть просто за то, что они выходят в полный день, молчки стоят и за это терпят.
Политолог Владимир Роуда кажет, что на его новую думку так званая Рада Макея не выполнила своих функций и больше разумным было б думать не про ее реформование, а про ее скасование.
Сама рада мы добре ведем пленность и эффективность облакости и единости. Практично они завалили все пропановы, которые продавали представники той же самой громадянской супольности. Ни закон о выборах не поправлены належным чином, ни там, закон о сроках массовой информации, ни целый шерок инших инициатив, они просто были провалены, понимаете? Треба тоді починати, напевно, з того, що увагою ті потрібна ця рада. Вона просто створює таку мімікрію відділу громадянської супольності у ніяких політичних процесів.
Мяркує політолог Владимир Роуда. Про створення громадсько-консультативної ради було обвещено на початку 2009 року. Керівник адміністрації президента Владимир Макей назвав її унікальною пляцовкою для обміну різними думками. Сильвия Берлюскони запросила Александра Лукашенко у Италию. Про это поведомил сайт Белтелерадиокомпании. Первый секретар амбассады Италии в Беларуси Рената Куартароне удокладнил информацию про то, что Лукашенко принял запрошение от премьера Италии на удел во всесветной выставе «Экспо-2015» у Миляне.
Як ви ведаєте, у 2015 році у Міляні відбудеться міжнародна вистава Universal World Expo. Паводле правилу міжнародної організації виставаў, у якую ўваходзяць амаль усе країни чальцы ААН, кіраўнік країни, якая приймає гэтую виставу, абавязаны разаслаць лісты з запрашэннем усім країнам, якія жадаюць узяць у ёй удзел. Такія лісты ён павінны разаслаць ва ўсе краіны, якія ўваходзяць у організацію. Universal World Expo – гэта бізнес-кірмаш, на якім кожная краіна прэзентуе свае дасягненні. Напрыклад, калі Італія брала ўдзел у такой выставе ў Аўстраліі, там дэманстравалася прадукцыя Феррари, Армані, Дольче і Габана, італьянскае віно, дасягненні нашай вытворчасці. Таму запрашэнне было не для асобы, запрашэнне было на адрас асобы. Каб запрасіць краіну, трэба звярнуцца да яе кіраўніка. Прэзідэнт Лукашэнка атрымаў такое запрашэнне такім самым чынам, як, напрыклад, прэзідэнт Абама.
Президент Обама.
Пасля падзеі 19 снежня 2010 года уезд Александру Лукашэнку на тэрыторыю Еўразвязу забаронены. Таму мы спыталіся ў спадара Куартароне, ці зможа Лукашэнка прыехаць у Італію, калі захоча асабіста ўзяць удзел у выставе.
Мы размаўляем пра 2015 год, таму я не магу сказаць, ці застануцца праз 4 гады ў сіле гэтае абмежаванне на ўезд. Але, шчыра кажучы, хоць я і не маю шматгадовага досведу, я дагэтуль ніколі не бачыў, каб кіраўнік дзяржавы адкрываў працу павільёна сваёй краіны. Гэта хутчэй для міністра эканомікі, бо выстава арыентаваная на эканоміку і бізнес. Не думаю, што гэта ўзровень кіраўніка дзяржавы.
На пытанні Радыё Свабоды адказваў першы сакратар амбасады Італіі ў Беларусі Рената Куартароне.
Вялікія словы па-беларуску.
На Радио Свобода протягивается летний конкурс «Великие слова по-белоруску». Сегодня мы обрали славутый афоризм Кастуся Калиновского: «Не народ для ураду, а урад для народу». Досылайте нам на сайт, на аутоотказник и звычайной поштой афоризмы славутых белорусов с почутага, с книг из уластной памяти. А у верасні мы подведем выники этого конкурсу. Пераможцы, тех, кто дошли наиболее самых трапных афоризмов, атрымают каштовные подарунки. Вы на хвалях Радио Свобода. У Праской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. У пятым шпиталі прооперовали политвязня Змитера Бондаренко, у якого у турме обвастрылася хвороба позвоночника. Поводле лекару операция прошла поспяхова. Старшинство Еўразвязу запатрабовало от уладу Беларуси забеспечить необходное лечение, медичный огляд и належную реабилитацию осудженному политику. У Нацбанку не подтверждают чутки об верогодным уведении нормы покупки валюты у обменных пунктах по пашпорте. Координаторы суполки «Революция про социальную сетку» пропонуют 27 липеня кардинально изменить сценар «Маукливой сироды».
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбаревич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «Чьё ж у Беларуси проявы ксенофобии». Теракты в Норвегии дают подставу поразважать об ксенофобии у Беларуси. Чи толерантные белорусы, у яких социальных сферах наибольш зауважные проявы недоверу и ненависти, чи можно казать про ксенофобию у политичной сферы. Это пытание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы филозоф Олесь Антипенко и главный редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков. Террористичные акты у мирной и спокойной Норвегии примушают поглядеть более широко на проблему ксенофобии у свете. Вот относно белорусов існуе довольно устойливая думка, что это толерантный народ, толерантный социум. Чи сапраўды это так?
Тут можна нават і не браць пад увагу теракт у Менскі метро ў красавіку. Але вось як бы вы далі адказ на гэтае пытанне, ці талерантныя беларусы, спадар Ансіпенка?
Вы ведаеце, пытанне не такое простае, але калі спаслацца на нашу гісторыю, то можна сцвярджаць, што адным з падставовых такіх базавых структур беларускай ментальнасці ёсць безумоўна талерантнасць. Давайце згадаем, напрыклад, пра тое, што за часамі Вялікага княства літоўскага у нас была адна з самых дэмакратычных канстытуцый. Згадаем пазнейшыя часы, калі рыса аселасці, напрыклад, у Расійскай імперіі праходзіла на ўсходзе сённяшняй тэрыторыі Беларусі. Давайце згадаем з нашай гісторыі пра тое, што ў нашай гісторыі не было, скажам, таких вельмі сур'ёзных релігійных забурэнняў альбо релігійных войнаў. І згадаем тыя часы, калі, напрыклад, стараверы з Маскавіі хаваліся на нашай тэрыторыі. То бок, можна сказаць, што ў гістарычным і релігійным сэнсі Беларусь, альбо гістарычна Беларусь, гэта дастаткова, беларусы дастаткова талерантны народ. Што было пазней, то, безумоўна, гэта мяняе гэтую карціну і, скажам, тая сітуацыя, калі, скажам, Беларусь сталася аб'ектам каланізацыі, фактычна змяніла і падставовыя структуры беларускай ментальнасці. Ну, скажам, я толькі, каб не паглабляцца ў гэтую тэму, спашлюся на тое, што для беларусаў сталася характэрная, хутчэй, такая партызанская тактыка дзеянняў ці нават эскейпісцкія паводзіны, калі беларус пазбягае адкрытай канфронтацыі з ворагам альбо з чужынцамі. Але ёсць яшчэ і савецкія часы, якія таксама наклаліся на беларускую ментальнасць. Так што я магу сказаць толькі адно, што у беларусаў сядзіць там у глыбіні і наша гістарычная талерантнасць, і сённяшняя неталерантнасць, якая, на вялікі жаль, культывуецца паводле палітычных матываў.
Спадар Булгакаў, а вы як бы адказалі на пытанне, ці талерантныя беларусы?
Ну, чтобы что толерантность, это хоть мифологизованное явление белорусов про самих себе. Это значит, у каждой нации, у каждой этнокультурной супольности есть уявление, которое позитивным чином вылучает. То есть, что супольность на фоне соседских этничных групп. И не открыл Америка, сказал, что белорусы являются себе как толерантный народ, працавитый, гостинный. И причем толерантность – это такая характеристика, якая завсёды выходит у топ окреслення, якія, так бы мовить, адресуют самим себе наши суайчинники. З іншого боку, апрача таких міфалагічних уявленняў, ёсць палітычныя працэсы, ёсць гісторыя апошніх часоў, якія, сказаў бы, з вялікім сумневам, ці з вялікай нацяжкай пацвярджаюць гэту рысу, мае на ўвазе талерантнасць. Не беру пад увагу нейкія, так сказаць, самыя критичные спробы подорвать в заходнем академическом дискурсе эту белорусскую рысу, все уявление про эту белорусскую рысу. Например, сёлета в Нью-Йорку вышла монография израильского историка Леонида Рейна, присвеченная Беларуси подчас немецкой оккупации. И автор этой монографии стверджает, что белорусы были доброохотными помощниками, так бы говорить, немецко-фашистских оккупантов в уничтожении на Беларуси еврейского населения. Это значит, не были ахдарами, а были суазельниками. Я хотел бы хоть и звернуться от таких категоричных сверджений до наиновшей белорусской политичной и исторической реальности. И мне вельми тяжко, например, протягом опошних 20 годов знайти в нашей истории выпадки, которые однозначно подтверждали эту думку. Это значит, нагадаю, что Беларусь – единая страна на европейском континенте, где есть смертное покарание. Нагадаю абсолютно варьяцкие истории про сбитие поветренных шаров и иншие деяния белорусских уладов. Причем я б тут не отделял на ментальном узровне святый белорусский народ от кепской белорусской улады. Это значит, думаю, что певные характеристики властивы и тем, и другим. Ну и нагадаю, сумновядомый референдум, как не помняюсь, 95-го года, на яким абсолютное большинство белорусов проголосовало за існование смертного покарания, скажем так, такого института в правовой системе Беларуси. Тому толерантность, на мой погляд, это таки лейбл, при допомозе якого белорусы презентуют себе навокольному свету, але ти на правду белорусам властивая толерантность. На это питание я не могу дать однозначного отказа.
У каких социальных сферах наибольш зауважные проявы недоверу и ненависти? Это проявляется относительно религийных, национальных, сексуальных, всяких інших меньшинств. Здається, проблема мігрантів, як во всій Європі, в Білорусі не існує. А які існують? Що до Ранціпінка?
Безумовно, я вже сказав, що політична сфера – це сфера наелектризованої нетерпімості і нетолерантності у Білорусі. І ми це бачимо тягом останніх 17 років, де навіть ця нетерпімість культивувалася і культивується достатково выразно. Еще одна сфера – это, безумовно, ставление до сексуальных меньшинств, и где так само хапая агрессию. В общем, нетолерантность – это передусим агрессия, это знищить суперника альбо представника иншей идентичности и иншей социальной групповки, якая, як подається для представників більшості, з'являється девіантною, яка якби свідчить про відхилення від норми. У цьому сенсі білоруси надзвичайно нетолерантні. Я маю на увазі, коли казати політичні стосунки, коли казати поставлення до представників сексуальних меж.
Пан Рабулгаков, а вы как лечите, коли казать про ксенофобию, про ненависть, то у каких сферах это наибольш зауважно в Беларуси?
Я бы сказал, что в Беларуси политический режим и выживает, дякуючи контролю над идентичностью. И тут мы бачим аккурат поле деятельности для категоричного размежевания белорусского громадства на своих и чужих. Власне, короче, роль чужого в Беларуси выполняют не арабы, не мигранты, например, из неких заморских колоний, а роль чужого, соправды, выполняют религийные, сексуальные, этничные, национальные группы, якія досить активно переслідуються білоруським режимом. Це значить, модель репродукції білоруського політичного режиму – це не тільки контроль за виборами, за політичною сферою, це контроль за ідентичністю. І, справді, білоруський режим з великою агресією, з великим недовіром, параноїдальним недовіром ставиться до любого іншого, що може похиснути теперішній баланс сил. Там, власне кажучи, роль араба у Норвегії, ці, наприклад, яких-небудь інших національних меншостей, наприклад, во Франції, білорусі виконують поляки, білоруськомовні білоруси, або супоставлені групи насельництва.
Шановному Федору Валеру, тому що попередньо він сказав, що не став би йому розмежовувати і говорити про те, що є святий білоруський народ і є якби кепська улада, якая демонструє нетолерантність. У даному випадку я не бачу з боку ось того самого, якби, посполітого люду нетолерантного ставлення до поляків, принаймні, у значній частині території нашої країни. Я не бачу знаків яких-небудь серйозних релігійних супротистоянь, не кажучи вже про забурені. Я все ж ще раз хочу сказати, що ми, звісно, можемо казати про національний міт, як частка національного міта, про те, що білоруси є толерантним народом, але у даному випадку це є частка нашої історичної біографії, нашої історії, коли справді у Білорусі не було серйозних проявів ксенофобії
в дочиненні, скажімо, до представників інших національних меншостей або до представників інших народів. Як тоє було, наприклад, у, скажімо, у Росії, але я вже не посилався на це, ці, скажімо, можемо казати про Литву, ці Україну в часі Другої світової війни, де ставлення до тих же габраїв було, безумовно, з боку якби корінного населення одрозним від того, що ми мали у Білорусі.
Ми вернемося до програми після короткої обвістки.
Перед тим, як учинить забойство американського президента Джона Кеннеді у 1963 році, ягоний суайчиннік Лі Гарві Освальд 2 роки жив у Мінську, працював на заводі «Горизонт».
У Мінську він завів сяброў, там женився, там народилася ягоная дачка. Усе 2 роки Освальд знаходився під пільним контролем КДБ. У чекістських документах американець фігурує під мянушкою «Ліхар».
«Лихар Освальд у Менску» – так называется новая книга Александра Лукушука. Кожный летний день на сайте «Свободы» – новый раздел с этой книги.
Не пропустите. Напруженный сюжет, целое море неведомых фактов и водор тагачасного менского поветра. Вы на хвалях «Радио Свободы» у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные події дня – у 5-м шпиталі Мінську прооперували політв'язня Дмитра Бондаренко, у якого у турмі обострилася хвороба позвоночника. Старшинство Еўразвязу запатрабавала ад уладаў Беларусі забяспечыць неабходнае лячэнне, медычны агляд і належную реабілітацыю асуджанаму палітыку. У Нацбанку не пацвярджаюць чуткі аб верагодным увядзенні нормы па куплі валюты ў абменных пунктах па пашпарце. Координатори суполки «Революція про соціальну сітку» пропонують 27 липня кардинально змінити сценар «Маукливої середи». На адрес Олександра Лукашенки прийшло запрошення з Мілану на удел Білорусі у виставі «Експо-2015». Партія БНФ покинула офіс самостійно, без допомоги міліції.
Увага! Ідеальний прийом! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Слухайте передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чи есть у Беларуси проявы ксенофобии». Вось абодва мои суразмоўцы уже згадывали про политичную сферу. Наколькі сапраўды вось гэтая проблема у Беларуси переносится в политичную сферу и является менавіта политичным чинником. Эксперты кажут, что после 19 снежня Беларусь находится в стане тихой громадянской войны. Вось, коли одна частка громадства с ненавистью ставится до другой частки громадства, менавіта по политичных меркаваннях, одни прихильники дзейной улады, другие противники. И вось это есть ксенофобия, чи коли милицианты зверско сбивают удельников в уличных акциях, это ксенофобия чи не? Спадар Богаков.
Я б можу відповідатися тут, користуючись форматом передачі, трошки зробив би крок назад і ввогулі хотів би задуматися, а коли білоруси почали виявляти себе як толерантний народ? Бо господар Антипенко говорив про Велике князство Литовське, Жгрузське і Жамойцьке, ввогулі робив деякі історичні екскурси, але В принципі, питання, коли білоруси почали уявляти себе якості толерантного народу, здається, сталося без отказу. Вогуле, у мене є стойке подозріння, що само по собі, так сказати, при влащуванні цього, так би мовити, ярлика, цього лейбла, це спадщина 20-го століття, бо у білорусів, особливо на при конце існування Совєтського Союзу існувало твердое переконання, що вони надзвичай едукованы, надзвичай толерантны, ну і в меру працавітыя, особливо порівняння там з некими іншими сходнеславянскими народами. Але виглядає, що це просто нейка обгортка, просто некий побочный ідеологічний чи пропагандистський продукт тих процесів русифікації, советизації белорусского народу, які розгортувалися на протягу 20-го століття. Це значить, власне кажучи, советська влада, русифікуючи і советизуючи білоруса, вводила йому в уши виявлення, що, мовляв, він тим самим становиться самим толерантним, бо не перечість фактично не сопротивляється такому гвалту, ну і едукованим, бо едукованість у нас предугледжувала досконале володення самої, так сказати, важної, великої мови Совєтської імперії. Тому, коли брати з таким широким розумінням, на мій погляд, і прояви ненависті до іншого, до другого, дихотомічна середньовічна схема, які розмежовують громадство на своїх і чужих, ці речі ми можемо бачити саправди вельми часто в білоруському громадстві, на білоруській політичній і соціальній сцені. З іншого боку, хотів би ще звернути увагу на такий факт, що пропаганда білоруських владів подає менавіта людей, які користаються чи визнають демократичні опозиційні каштовності, якісь носьбітів ксенофобії і розбуральних початків. Це значить, в Білорусі відбувається вельми істотний, я б сказав би, вельми важний такий семантичний зрух. Це значить, влада спробує себе виставляти носьбітом інтернаціоналістських каштовностей і одночасово обвинувачує діячів демократичного лагеря у націоналізмі, наприклад, неонацизмі. Что в абсолютной большинстве выпадков являются голословными, сказал бы, подлыми обвинувачиваниями. Это важная проблема, и я в меру своих теплых сил стараюсь про ее говорить. Одним словом, коли брати широке тлумачення, так би мовити, ненависті до іншого, а інший тут може бути і представник сексуальної меншості, етнічної громади, або репрезентант інших політичних поглядів, то такий стан речей вельми характерний для Білорусі. Коли говорити про ненависть до мігрантів з ніяких екзотичних країн, то, безумовно, в Білорусі це риса маловластивая з тої причини, що Білорусь ні Норвегія, ні Америка, ця країна не користується повищеним попитом для утікачів з усього світу. Ну і, звісно, Білорусь не мала заморських колоній, що було визначальним фактором у випадку, наприклад, Нідерланду чи Франції. Ті люди, які згодно з статистичними зв'язками приїжджають на постійне місце жихарства в Білорусі, і це перш за все насельники постсовєтської простори, і вони ментально мало чим відрізняються від чергового білоруса. Тому тут акурат лінії розлому і сутикнення не відбувається, як правило.
Господар Антипенко, вы, как лечите, чем можно лечить, что именно политика, политичная сфера является главной погрозой ксенофобии? Чем можно вовсе распространять эту проблему на политичную сферу?
Я все-таки користався терміном нетолерантності і агресивності стосовно сфери політичних стосунків. А що стосується самого терміну і проблеми ксенофобії, то я б хотів зазначити, що базовым значением является страх, слово страх. И это ксенофобия, это передусім страх губить национальную и религиозную идентичность. Это в больш таким широким сенсе бой с чужинцем. И тогда мы можем снова задать питание, и властивы белорусам бой перед чужинцами. Кого они боятся? І ці сапраўды беларусы баяцца згубіць сваю нацыянальную ідэнтычнасць. І ад гэтага залежыць другая частка пытання, наколькі беларусы неталерантныя, наколькі беларусы агрэсіўныя. Таму што агрэсіўнасць да чужынца альбо якбы гвалтоўнае дзеянне ў дачыненні альбо рэпрэсіўнае дзеянне ў дачыненні да чужынца, гэта ўжо другі бок ксенафобіі. Гэта спроба захаваць сваю нацыянальную ідэнтычнасць альбо рэлігійную ідэнтычнасць. У гэтым сэнсе беларусы маюць слабую нацыянальную ідэнтычнасць і, скажам, у нас не толькі боязь да чужынцаў, але і агрэсія да чужынцаў выяўляецца на даволі нізкім узроўні. Калі вы пачытаеце форумы розных недзяржаўных веб-ресурсаў, і калі там абмяркоўваюцца нацыянальныя праблемы, то вы там таксама сустрэнецеся з праблемай ксенафобіі. Але гэта ксенафобія мае выразна адзін вектар, на ўсход. Беларусы баяцца расейцаў, скажам так, беларускія нацыяналісты, і выяўляюць сваю агрэсію, як правіла, не ў дачыненні да украінцаў, літовістаў і палякаў, а ў дачыненні да расейцаў. Гэта ёсць праблема ксенафобіі ў Беларусі, але яна не параўнальна меншая, скажам, з гэтай праблемай ў Расіі і, скажам, у Літуві і ва Ўкраіне. Таму я ўсё ж такі разводзіў палітычную сферу, дзе сапраўды культывуецца неталерантнасць, дзе шмат агрэсіі, як з аднаго, так і з другога боку. І, канешне, ёсць яшчэ адна пазіцыя, пра якую я сказаў, і пра якую таксама разважаў Валерка Булгаков, гэта тое, што досвід каланізацыі істотна паўплываў на беларускую ментальнасць. Безумоўна, захопнік культываваў у ментальнасці беларусаў падпарадкаванасць, лагоднасць, талерантнасць у двухкосі. То бок ён спрабаваў стварыць той тып падпарадкаванага чалавека, якім лёгка было маніпуляваць. І ў гэтым сэнсе беларусы яшчэ не пазбавіліся ад вось той самай савецкай талерантнасці, якую прышчэплівалі нам з Москвы.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чи есть у Беларуси прояви ксенофобии». У передачі удзельничали філозоф Олесь Антипенко и главный редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радио Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й гадзіне настройцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
А 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
Вось
я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про всё это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю, повтор по понеделках.
Канка, богата вязня у тебе, американка.
У ефіры «Радіо Свабода».
Шановні слухачі, «Радіо Свабода» гучить у ефіры щодня від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі.
Кожна перша півгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подіїв. Кожна друга – аналітика, культура, ваші листи і дзвінки.
Нагадуємо тидньовий розклад спеціальних програм.
У понеділок «Праський акцент». Білоруські і заміжні експерти і політики обмірковують події і тенденції за круглим столом.
У домі літератора – голоси молодих і сталих авторів.
У авторок кореспонденти «Свободи» возьмуть вас у подорожжя, а експерти пропонують усебаковий аналіз актуальної проблеми ці події.
У вольній студії іде інтелектуальний діалог з творчими особами.
У сироту читаємо ваші листи і слухаємо дзвінки. Свої відкази дають Валентин Жданко і Ян Максимюк.
Пишіть нам на адрес 220-005, Мінськ, 5, поштова скринка 111.
Звоните на автоотказник у Менску 266-39-52.
У четвер передача «Батьки и дети незалежности».
И новое «Подорожжа свободы».
У пятницу аналитичная экспертиза «Подорожжа» и знов «Батьки и дети незалежности».
У субботу новый выпуск передачи «Дом литератора», тыдневый огляд вершил на свободу, а так само на ваши пытания отказывая гость онлайн-конференции.
У неделю новый выпуск «Праска акцента» и передача «Звоночки».
Поважанные слухачи, так выглядает тыдневая афиша «Свободы».
Слухайте нас у интернете свобода.орг.